Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это «По страницам Библии», 481-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в 28 главе 2 книги Паралипоменон. Мы читаем об очень грустных событиях. Мы читаем про царя, которого звали Ахаз. Это худший из царей, которые были на юге. Правда, конечно, до Ахава он не дотягивал по худшести. До Давида он далеко, совсем не дотягивал по лучшести. Вот 28 глава, 1 стих. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. И он не делал угодного в очах Господних, как делал Давид, отец его. Он шел путями царей израильских и даже сделал литые статуи Ваалов. И он совершал курение на долине сынов Енома и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицом сынов Израилевых. И приносил жертвы и курение на высотах и на холмах и под всяким ветвистым деревом. Иными словами, Ахаз и сам ушел, выдал поклонство и увел за собой других израильтян, других иудеев. Да, израильское северное государство вот-вот должно было пойти в плен. Ассирийцы должны были прийти и разорить север. Пока северное государство еще живет, но северному государству очень недолго осталось жить. А что же происходит на юге? На юге впервые за многие годы приходят враги. Вы помните, что мы с вами уже отмечали? Когда народ близок к Богу, когда народ следует Богу, тогда Бог хранит этот народ. Здесь народ уходит от Бога. И здесь результаты не заставляют себя долго ждать. 5 стих. «И предал его Господь Бог его в руку царя Сириян, и они поразили его, и взяли у него множество пленных и отвели в Дамаск. Также и в руку царя Израильского был предан он, и тот произвел у него великое поражение. И избил Факей, сын Ремалиин, царь Израильский, иудеев 120 000 в один день, людей воинственных, потому что они оставили Господа Бога отцов своих. Зихри же, силач из Ефремлян, убил Маасею, сына царя, и Азрикама, начальствующего над дворцом, и Елкану, второго по царе». Вот я думаю, вы обратили на это внимание. Здесь ведь проблема не только в том, что пришли враги, пришли сирийцы. Проблема еще в том, что против иудеи начинают выступать северяне, северное царство. И северное царство проявляет жестокость в этом нападении. Израиль берет в плен иудею. Израиль ополчается на своих братьев. И вот ведь какая штука получается. Иудея пытается подражать Израилю. Иудея пытается быть как Израиль. Израиль говорит: а мы вас захватим, а мы нанесем вам поражение. И вот это история, когда мы пытаемся кому-то подражать. История, кстати, и про нас тоже, про современных христиан. Знаете, надо с этим быть очень осторожным. Иногда мы говорим: я попытаюсь разговаривать как люди неверующие, я попытаюсь быть доступным, понятным неверующим людям. И это, конечно, важно, и это нужно. Но не пытайтесь заигрывать со злом. Понимаете, даже если какой-нибудь ягненок решил бы научиться выть по-волчьи, волк все равно этого ягненка съел бы. Не имейте, не питайте иллюзий по поводу заигрывания со злом. Туда можно уйти, туда можно провалиться, так и не достигнув той цели, той, может быть, даже благородной цели, о которой ты говоришь. Но вот поскольку Север начинает нападать на Иудею и проявляет страшную жестокость, и Бог сам допускает это, потому что Иудея действительно отошла от Бога, но ведь и Север тоже отошел от Бога. И поскольку Север тоже отошел от Бога, Бог посылает пророка северянам для того, чтобы сказать о том, что происходит, и для того, чтобы удержать северян. 9 стих. «Там был пророк Господень, имя его Одед. Он вышел пред лицо войска, шедшего в Самарию, и сказал им, «Вот Господь Бог отцов ваших, во гневе на иудеев, предал их в руку вашу, и вы избили их с такой яростью, которая достигла до небес». И теперь вы думаете поработить сынов Иуды и Иерусалима в рабы и рабыни себе. А разве на самих вас нет вины пред Господом, Богом вашим? Итак, послушайте меня. И возвратите пленных, которых вы захватили из братьев ваших, ибо пламень гнева Господня на вас. То есть пророк им напоминает, что вы сами виновны. Вот не думайте, что вы такие белые, пушистые, и теперь Бог через вас судит этих нечестивых южан. У южан-то хотя бы были справедливые, благочестивые цари. У вас, у северян, не было ни одного. 12 стих. И встали некоторые из начальников сынов Ефремовых. Азария, сын Егоханана, Берехия, сын Мешелемофа, и Изекия, сын Шалума, и Амаса, сын Хадлая, против шедших с войны, и сказали им, не вводите сюда пленных, потому что грех был бы нам пред Господом. Неужели вы думаете прибавить к грехам нашим и к преступлениям нашим? Велика вина наша и пламень гнева Господня над Израилем. Тут две вещи хочу сказать. Во-первых, хочу заметить, что даже в этом нечестивом царстве Божие слово было услышано. Вот можно сказать, смотрите, человек настолько нечестив, что Бог достучаться до него уже не может. Знаете, Бог может достучаться до самых разных людей. И до очень и очень нечестивых тоже. И до меня, и до вас. Второе. Я думаю, вы услышали, но все-таки это проговорю. Знаете, на пороге какого греха стоял в этот момент народ Северного царства? Они готовы были сделать из своих родственников по крови рабов. Они готовы были взять в рабство южан. Вот это было совершенно недопустимо. По закону Моисееву нельзя было сделать своего родственника, другого еврея, рабом. Но закон Моисеев был пренебрегаем и на севере, и на юге. И как с севера, так и с юга, как с северян, так и с южан, Господь за это спрашивает. 14 стих. «И оставили вооруженные пленных и добычу, и военачальников, и всего собрания. И встали мужи, упомянутые по именам, и взяли пленных, и всех нагих из них одели из добычи, и одели их, и обули их, и накормили их, и напоили их, и помазали их елеем, и посадили на ослов всех слабых из них, и отправили их в Иерихон, город Пальм, к братьям их, и возвратились в Самарию». Это, конечно, не было пробуждение с севера, не было на севере пробуждения. И все же это действие Бога, это действие Его слова. Это результат того, что люди услышали и изменились, изменили свое поведение, изменили свою жизнь. А что же на юге? А на юге царь Ахаз решает установить альянсы, решает установить договоры. Ну, потому что он видит, что с северянами, со своими родственниками у него никак не получается. Да, он поклонялся их богам, или их идолам, точнее, но все равно пришли тут северяне и побили. А союзники нужны? А бога в союзниках у Ахаза нет, или, точнее, сам Ахаз отлепился от бога. И он решает заигрывать с другими политическими силами. 16 стих. «В то время послал царь Ахаз к царям ассирийским, чтобы они помогли ему. Ибо идумеяне еще приходили, и многих побили в Иудее, и взяли в плен, и филистимляне рассыпались по городам низменного края и юга Иудеи, и взяли Вифсамис и Аялон, и Гидеров, и Сохо, и зависящие от него города, и Фимну, и зависящие от нее города, и Гимзо, и зависящие от нее города, и поселились там». Иными словами, со всех сторон подпирали Ахаза враги. Это и свои, и не свои, все стали врагами. И он смотрит вокруг. Где действительно сильная империя? К кому надо напроситься в друзья, чтобы все было нормально? А вот ассирийцы. Кстати говоря, ассирийцы действительно были сильной империей. Ассирийцы вот-вот захватят Северное царство. А Ахаз говорит, не-не-не, мы подружимся с ассирийцами. Дело в том, что когда ты перестаешь уповать на Бога, когда ты перестаешь приходить к Богу, вот тогда ты начинаешь пытаться дружить с кем попало. Но получается в этом случае тоже, что попало. 19 стих. «Так унизил Господь Иудею за Ахаза, царя Иудейского, потому что он развратил Иудею и тяжко грешил пред Господом». То есть вот на самом деле, почему все это происходит, но Ахаз-то этого не понимал. 20 стих. «И пришел к нему Феглофеласар, царь ассирийский, но был в тягость ему, вместо того, чтобы помочь ему, потому что Ахаз взял сокровища из дома Господня и дома царского и у князей и отдал царю ассирийскому, но не в помощь себе». Иными словами, Ахаз решает собрать сокровища. То есть он вводит большой налог на богатых, он буквально забирает у них сокровища, но он еще берет сокровища из Дома Божия. И говорит царю ассирийскому, вот как я богат, и я отдаю это тебе, а ты мне помоги. Приношение это царь ассирийский взял, но только не помог. 22 стих. «И в тесное для себя время он продолжал беззаконно поступать пред Господом. Он, царь Ахаз, и приносил он жертвы богам дамасским, думая, что они поражали его, и говорил, боги царей сирийских помогают им, принесу я жертву им, и они помогут мне. Но они были нападение ему и всему Израилю». Иными словами, вот Ахаз пытается кидаться в одну, в другую, в третью сторону, но бога-то он уже отверг. Он пытается заигрывать с людьми, с царем Ассирии. Царь Ассирии богатство берет, но никак не помогает. Он пытается заигрывать с чужими божествами, с теми, кто и не боги-то вовсе. И опять-таки ничего хорошего из этого не получается. Почему все это? Да потому что Ахаз ушел от Бога. 24 стих. «И собрал Ахаз сосуды Дома Божия, и сокрушил сосуды Дома Божия, и запер двери Дома Господня, и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме, и по всем городам Иудиным устроил высоты для каждения богам иным, и раздражал Господа Бога отцов своих». Вот такая грустная история Ахаза. Если у кого-то из царей отступление было просто из-за пренебрежения, ну, типа времени не хватает или сил не хватает, то у Ахаза отступление совершенно намеренное. Случайно запереть двери дома Господня, двери храма, невозможно. Это он совершенно намеренно пытается изгнать Бога из Израиля. 27 стих. «И почил Ахаз с отцами своими, и похоронили его в городе, в Иерусалиме, но не внесли его в гробницу царей Израилевых. И воцарился Иезекия, сын его, вместо него. И вот тут интереснейшая история. Потому что от этой низости, от этого идолослужения мы приходим к одному из лучших, а я бы сказал и к лучшему царю Иудеи. Мы приходим к жизни Иезекии. Это как выйти из тьмы в день, из болота какого-то, на свежий воздух.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот мы начинаем читать 29 главу. Это Иезекия. Значит, можно подумать, что после такого кошмара, который был в израильском народе, в иудейском народе, никакого пробуждения уже не может прийти. Однако знаете что? У Господа есть выход из любого кошмара, если мы хотим обращаться к Нему, если мы готовы обращаться к Нему. И вот про Иезекию, 29 глава, 1 стих. Иезекия воцарился 25 лет и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Авия, дочь Захарии. Мы можем предположить, что у него была благочестивая мать, потому что у отца никакому благочестию он явно не мог бы научиться. Читаем дальше. «И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Давид, отец его». Если его отец по вот, плоти, биологический отец, Ахаз, уж никак до Давида не дотягивает. Он скорее дотягивает в отрицательную сторону, до героев Севера, скажем так. То здесь мы сразу читаем эту связь, это сравнение с Давидом. Кстати, про Иезекию ведь говорится в трех местах Священного Писания. Мы уже читали про него в четвертой книге «Царств». И мы также будем читать про него в книге пророка Исаии. Это человек, который для Бога вот в этом изложении, изложении истории иудей, для Бога он очень важен. Потому что Иезекия был действительно угоден Богу. Что же он сделал? Третий стих. «В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их», то есть он отремонтировал эти двери, «и велел прийти священникам и левитам и собрал их на площади Восточной и сказал им: послушайте меня, левиты, ныне осветитесь сами и осветите дом Господа Бога отцов ваших и выбросите нечистоту из святилища, ибо отцы наши поступали беззаконно и делали неугодное в очах Господа Бога нашего, и оставили его, и отвратили они лица свои от жилища Господня, и обратились спиною, и заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сожигали курения, и не возносили всесожжений в святилище Бога Израилева. И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите глазами вашими». Вот его описание. Это царь Иезекия рассказывает историю Израиля, или точнее историю Иудеи до этого момента. И Иезекия очень четко понимает, почему его страна попала в такую ситуацию. Вот ему не надо ничего объяснять, он просто знает. 9 стих. «И вот пали отцы наши от меча, а сыновья наши и дочери наши и жены наши за это в плену в земле своей до ныне». И дальше Иезекия говорит о том, что Господь дал ему желание служить Богу. И, кстати, в результате начнется пробуждение. Это одно из тех пяти пробуждений, о которых мы говорим в Иудее. «Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего. Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его служить ему и быть у него служителями и возжигателями курений. Я на минутку остановлюсь здесь. Понятно, что напрямую этот текст не относится к нам, современным христианам. Но нас называет Бог царственным священством. Мы читаем об этом у апостола Петра. Нас тоже он призвал к служению. Соответственно, часть этого стиха, первая часть этого стиха: «Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь». Эта часть напрямую относится к нам. И вот когда мы начинаем к христианскому служению относиться с пренебрежением, мы так или иначе уподобляемся вот тем царям, царям вроде Ахаза. А Господь устами Иезекии нам напоминает: «Дети мои, не будьте небрежны». «И услышали его», 12 стих, «и встали левиты, Махав, сын Амасая, и Иаэль, сын Азарии, из сыновей Каафовых, из сыновей Мирариных, Кис, сын Авдия, и Азария, сын Игалиела, из племени Герсонова, Иоах, сын Зиммы, и Еден, сын Иоаха, и из сыновей Елицафановых, Шмири и Иехили, и из сыновей Асафовых, Захария и Матфания». То есть идет такое перечисление, конкретные люди, 15 стих: «Они собрали братьев своих и освятились, и пошли по приказанию царя очищать дом Господень по словам Господа. И вошли священники внутрь дома Господня для очищения, и вынесли все нечистое, что нашли в храме Господнем, на двор дома Господня. А левиты взяли это, чтобы вынести вон к потоку Кедрону, и начали освящать в первый день первого месяца. И в восьмой день того же месяца вошли в притвор Господень и освящали дом Господень 8 дней. И в 16-й день первого месяца кончили». Вот это действие царя. Это действие на самом деле даже не просто царя, а царя царей. Действие Бога через царя. Кстати, пришлось избавиться ведь не только от идолов. Вы помните, что Иезекия уничтожил медного змея, того медного змея, которого в свое время сделал еще Моисей. Вы помните эту историю? Мы читали о ней, в частности, когда разбирали с вами 4-ю книгу царств. Люди перестали поклоняться Богу, люди поклонялись медному змею. Не знаю, это все равно, что начать поклоняться крану за то, что из него течет вода, или начать поклоняться окну из-за того, что через него идет свет и свежий воздух. В какой-то момент даже объект поклонения, который когда-то имел смысл, становится идолом. Потому что, взирая на змея, люди должны были смотреть на Бога. А со временем остался только змей. Но на Бога никто уже не смотрел. И Иезекия избавился от этого предмета, который перестал быть предметом, указывающим на Господа. То есть кое-что нужно было уничтожить, но некоторые вещи надо было установить. В частности, нужно было установить отношения с северянами. 30 глава, 1 стих. «И послал Иезекия по всей земле Израильской и Иудее, и письма писал к Ефрему и Манассии, чтобы пришли в дом Господень, в Иерусалим, для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву. И положили на совете царь и князья его, и все собрание в Иерусалиме, совершить Пасху во второй месяц». Пасха тоже на протяжении долгого времени не совершалась. Но вот отец Иезекии воевал против северян, или северяне воевали против него. А Иезекия переступает через все эти разделения и говорит: нет, северяне, они ведь наши, и северяне, они Божьи. Он говорит: мы будем праздновать Пасху вместе. и он приглашает северян присоединиться к этому празднику. 15 стих той же 30 главы. «И закололи пасхального агнца в 14-й день второго месяца. Священники и левиты, устыдившись, освятились и принесли всесожжение в дом Господень и стали на своем месте по уставу своему, по закону Моисея, человека Божия. Священники кропили кровью из рук левитов». Вот это Пасха, которую давно не праздновали. Это возвращение к Божьему Слову. Это возвращение к Божьему делу. Это возвращение к Богопоклонению. И вот это возвращение объединяет людей.
Иногда говорят,
как нам объединить столь разных людей? Да вот так, через поклонение, через почитание Бога, как было тогда во времена царя Иезекии. В следующий раз продолжим, потому что там кое-что очень-очень интересное есть буквально в следующих стихах. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.